15.05 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Особое мнение». Сегодня в гостях нашей студии со своим особым мнением журналист Владимир Прохоров. Владимир Борисович, приветствую вас.
Я вас приветствую.
Ну что ж, хотелось обсудить с вами, наверное, самую важную тему минувшей недели, да и на этой неделе, я уверен, что она будет возглавлять информационную повестку в Пермском крае. Это отставка предыдущего губернатора Виктора Федоровича Басаргина и пришествие нового, пока временно исполняющего обязанности, губернатора Максима Решетникова. Давайте с Басаргина, может быть, начнем. Назначили его...
Начнем с конца.
Начнем с конца, да. Назначили его на серьезный, ответственный, важный пост. Ространснадзор возглавил господин Басаргин. Но бог с ним, с этим самым Транснадзором. Давайте по Пермскому краю. Вот вы для себя какие итоги правления Виктора Федоровича Басаргина, целую пятилетку он здесь у нас отработал, какие итоги вы могли бы отметить?
Что ну, давайте сказать, сразу договоримся, что мы как бы не о конкретном живом человеке говорим.
Да? Конечно, мы о функции говорим,
говорим,
о губернаторе.
О функции, о губернаторе, о чиновнике, о некой даже породе, что ли, людей. Вот я как бы по итоги... Ну вот смотрите, он же сам подвел итоги в последнем, грубо говоря, слове, которое он произнес перед журналистами. Я с 2000 года в команде президента. Угу. Что у нас за профессия такая появилась? Мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем, что ли, и начальником. И... А дальше... О, спасибо большое, нам водички принесли. А дальше его назначают... на, в общем, достаточно серьезную вообще должность. То есть должность, которая подразумевает наличие ну, определенного профессионального уровня. Угу. Это же безопасность транспорта. Это можно вот дурака валять где угодно. А здесь надо же отвечать. И как бы можно человека, который, ну, вот... Я думаю, что он вряд ли понимает что-нибудь в безопасности и вообще в функционировании транспорта. Во всяком случае, на уровне профессии, что ли, да? И можно смело назначать такого человека. Это, кстати говоря, тенденция мне очень не нравится. Понимаете? Вот сегодня еще один губернатор ушел в отставку. Новгородский или Белгородский, я уже путаю.
Новгородский, Великий Новгород.
И все они под копирку, все они рассказывают один и тот же текст. Что это заранее продуманное решение. Что они вот не идут на выборы. Но, когда первое это дело Басаргин, некоторые журналисты, в том числе и ваши коллеги, Андрей, сказали, ну вот у него там тряслись руки, нам было так жалко. И когда нам сказали, ну встаньте, когда вам придет. Мы встали, потому что нам действительно по-человечески было его жалко. На самом деле, никакое это не продуманное решение. А если продуманное решение, то из последних текстов, последних этих губернаторов, которые ушли в отставку, совершенно четко видно, что это просто написанный текст, и они его просто зачитывают. И уверяю вас, эти тексты писались не в Перми, не в Новгороде, и не во всех этих городах, где все это уходилось в отставку. Вот вы спросили, какие итоги? Слушайте... А нет ведь никаких итогов. Ну, какие итоги? Я вот вот так вот поперебирайте на пальцах. У нас была, все эти 5 лет была имитация кипучей деятельности. У нас что только не делалось. То конкурсы, то тендеры. То тендеры, то шмендеры. То швондеры. В общем, короче, швондеры одни. Понимаете? То у нас закрывали музеи, то у нас выгоняли каких-то там театральных деятелей, то обещали Курензису построить сцену, иначе бы он не подписал контракт. То есть, короче говоря, все делалось для того, чтобы тянуть время. И даже последняя так называемая административная реформа, ну, вы сами посудите, да? Вот если человек говорит, то это заранее обдуманное решение, я имею в виду уйти в отставку. А перед этим он убирает кучу людей, назначает новых людей.
Сам возглавляет правительство.
Возглавляет сам правительство. Короче говоря, рушит ситуацию. то скажите мне, о чем мы говорим? А мы говорим о биметрии. И ничего ведь не совершилось так, по большому счету. Просто поменяли, я уж не знаю, там что, кровати или там кого. Но была просто имитация. И так все 5 лет. И я подумал, а какой итог-то? Что он вообще сделал? И я кроме вот этой вот извилистой дороги от аэропорта до Балатова, я просто ничего не могу вспомнить.
Ну, сам аэропорт наконец-то начали строить уже.
Ну, секундочку.
Блестит новыми стеклами.
Из вашего холдинга журналисты там совершенно четко определили, кто из его, по крайней мере, близкой, там, далекой родни, имеет отношение к подряду на строительство аэропорта. Юра Токранов этим занимался, по-моему, еще чуть ли не в местном времени, когда он это делал. Может, тут он и преуспел. Я не берусь сейчас обсуждать, законно там что-то или незаконно, я не об этом. Но и аэропорт ведь недостроен. Я... Ну, у нас как бы это давняя история. У нас еще Олег Анатольевич Черкунов провозгласил соревнование аэропорта с железнодорожным вокзалом. И пообещал, что аэропорт победит. Правда, когда победит, не сказал, но... Теперь с большей долей вероятности можно сказать, что аэропорт победил железнодорожный вокзал. Ну хорошо, даже если начали или там строят аэропорт, это что, итоги 5-летней работы?
Ну, это то, что из очевидных таких фактов приходит в голову.
Ну, я тоже. Конечно, надо специалистам...
А вот я
еще
вспомнил заявление, которое в ответ на критику Басаргина очень часто звучали, зато начали строить детские сады. Вот нет, не было
нас...
детских садов, не строили. Вот
у нас и физкультурные комплексы строят. Теперь я вот знаю один город, который совершенно не понимает, что с этим делать комплексом. Его надо же содержать. Его надо зимой обогревать там и так далее и тому подобное. Там нет такого количества людей, и это невозможно окупить. Поэтому я бы... Это же тоже имитация. Вот мы деньги выделили там на то, на сё, на пятое, десятое. Освоили. А с этим же надо что-то делать. Ну, делать что-то с этим надо. И потом многие вот эти... Вот в Краснокамске проблема с этими комплексами, а с детскими садами. У нас есть детский сад, построенный тоже, кстати, по крайней мере, есть документальное свидетельство того, что там чуть-чуть не уголовное дело есть, там тоже не без родственников обходилось, и этот детский сад как бы функционирует, но не поставлен на баланс, он не принят. Там, чем закончится это дело для господина Крестьянникова из Краснокамска, я затрудняюсь пока сказать. Поэтому это все вот такие...
Ну, а с чем вы связываете вот такие, ну, что ли, не очень впечатляющие итоги работы Басаргина? Ведь, ну, он когда к нам приехал, действительно, ему выдали очень большой кредит доверия, и в конце концов это же человек, у которого за плечами был опыт работы... федеральным министром. Все-таки не последняя должность в государстве российском.
Конечно.
Это человек, обладающий, должен быть, по крайней мере,
Я бы даже добавил министром Министерства регионального развития,
да,
которое, по сути дела, просто было закрыто на клюшку. Его просто сократили, его просто не надо. Его... И что? И чем тогда занималось это министерство? И какой там огромный опыт? Проведение, значит, АТЭС, где украли значительную сумму денег, за что пострадал его заместитель. Мы что, решили там вопросы соседей, которым занимался господин Басаргин? Да там на протяжении многих лет просто имитация, вот на мой взгляд, на мой личный взгляд, я как раз говорю, еще раз повторяю, я не имею в виду вот конкретного живого человека, но это просто постоянная имитация кипучей деятельности.
Хорошо, в таком случае давайте сравним.
Кстати говоря, я думаю, что все проблемы правительства или там команды Басаргина, они в этом и заключались. То есть, если он не видит, что первое лицо, грубо говоря, имитирует деятельность, он может там, сказать одно, сделать другое, там, подумать третье. И это постоянно на протяжении многих лет. Но масса людей, он говорит, ну невозможно, утром нам говорят одно, а вечером он уже меняет решение. Это, они иногда просто это называли обманом. Угу. Естественно, эта команда начинает работать сама по себе и сама на себя. И то огромное количество уголовных дел, которые относятся к руководителям команды Басаргина, оно ведь не случайно. Но если люди видят, что они занимаются просто имитацией, то они ведь, ну, как кот. Ему когда делать нечего, он начинает там... Но эти в данном случае начали подворовывать.
Вот вы упомянули такое словосочетание «команда Басаргина». А была ли у Виктора Федоровича вообще своя команда? Я имею в виду команда именно как команда. То есть это люди, сплоченные некой общей идеей,
слушайте,
прежде всего.
Значит, конечно. Весь вопрос в том, что это за идея была. Я скажу вам откровенно, организованное преступное сообщество тоже команда, по большому счету. Команда? Команда? И, так сказать, как это все назовется у господина Басаргина, еще это не вечер, и должность руководителя Ронстранснадзора не индульгенция? Посмотрим. Дела уголовные идут вовсю. Еще не вечер.
А что из перечисленного, по вашему мнению, стало ключевыми критериями, ключевыми причинами отставки Виктора Федоровича?
А именно это и стало. Ну, вы представляете, на край 5 лет, ну, раз губернатор занимается имитацией, значит, и край за ним. То есть люди работают, конечно, но куда? Зачем? Ну, вот смотрите, я не могу, так сказать... скажем, оперировать цифрами, поскольку это специальная работа, специально обученных людей. Но вот смотрите, вот бюджет города Перми на протяжении нескольких лет, он вообще не меняется, он не увеличится. Он где-то порядка 22, что ли, там, миллиардов рублей. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что нет развития. То есть все что-то делают, все там тратят деньги, там осваивают, пятое, десятое, там... Я не знаю, какие они там программы еще принимают. А бюджет-то не увеличивается. Инвестиции-то во что? И что это из инвестиций? То есть мы заработали это, потратили, ну и слава богу, что ли? Это вот это результат. И поэтому люди, которые почувствовали это и политики, это журналисты, это депутаты законодательного собрания, это многие-многие люди. И они, ну, это же ощущается. Ну, народ ведь не обманешь. Вот ты хоть как надувай щеки. Ты все равно видно, что ты, как это сказать-то, не очень компетентен. Вот так я бы сказал. И поэтому люди начали высказывать недовольство сначала, как бы так, в сетях, потом уже открыто, а потом уже это было видно на уровне депутатском, а потом это было видно на уровне выборов. И людям ведь на самом деле нужно одно, им нужно, чтобы они понимали, что деньги, налоги, которые они платят, используются не для того, чтобы, как говорила одна моя знакомая бухгалтер Харри, веселить. Они требуются для того, чтобы их вложить и получить результат и улучшить жизнь людей. Но ведь то, что, скажем, в городе не меняется бюджет, а город ведь, понятно, от каких живет поступлений даже в кризис, это значит, что у нас не повышались доходы людей.
Угу.
Понимаете? И вот это людей, конечно, беспокоило больше всего. А не повышаются доходы людей, уменьшается товарооборот. Это совершенно четко видно, по статистике даже уже. И это начиналось тихо, сначала тихо, а потом совершенно явная стагнация. Ну, крайне развивался. И это на фоне других, причем даже соседних, я бы сказал, регионов, где вполне себе все развивается. Это было видно вам, как
журналист. И куда утекают мозги.
И куда утекают мозги. То есть вот то, что и должно на самом деле приносить огромный доход, в том числе и в налоговом смысле. Потому что раз мозги есть здесь, они зарабатывают, они здесь резиденты налоговые, они платят налоги, но это совершенно другие деньги. И это все, вот, все в одну кучу складывалось. Это в результате этой имитационной деятельности, грубо говоря. И все это приходило к одному знаменателю. Ну, как это сказать-то? Мы херели. И вот чтобы мы, так сказать, как бы это в прямом эфире помягче сказать, до конца не опустились, и началась работа, потому что надо было, грубо говоря, чтобы президент услышал, наконец, правду. Именно не в выборном этом лозунге, а совершенно серьезно. Я вас уверяю, я думаю, что, по крайней мере, те люди, которые отслеживают ситуацию на местах, они как бы совершенно четко этот анализ сделали.
Мы прервемся очень коротко на рекламу. Оставайтесь на «Эхе», вернемся скоро. 15:23 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Сегодня в программе «Особое мнение» со своим особым мнением Владимир Прохоров. Прошу прощения, Владимир Прохоров, журналист. Владимир Борисович, ну, а подвели мы итоги правления Виктора Федоровича Басаргина, которых, правда, особо не нашли, но, тем не менее, подвели. Ваша оценка, какое наследство досталось новому главе региона, если вот сравнивать, например, с тем наследством, которое Басаргину досталось 5 лет назад? Кому будет проще? Потому что Басаргину тоже говорили, что вот не просто Виктору Федоровичу сейчас будет вот с наследством Олега Анатольевича Чуркунова работать, потому что законодательное собрание сформировано было Чуркуновым, а все вот эти тренды последние заданные, культурная революция, фестиваль и так далее, это все надо там либо финансировать, либо закрывать, и там риски, ну, в общем, тоже такое своеобразное наследство. А вот новому главе какое наследство досталось? Максиму Решетникову.
Слушайте, ну, мне кажется, что Басаргину досталось, в общем, хорошее наследство, и прежде всего в виде бюджета. В принципе, это были, в общем, не кризисные, сейчас я вам скажу, да, 13-й год, ну, в общем, никакого особого кризиса не было. Что касается фестивалей, ну, я помню, как сам Басаргин с трибуны, что-то, кстати, спев при этом под гитару, ну, что-то такое кухонного, он сказал, что да, это надо оставлять, эти белые ночи, так здорово, 5-10. Ну, как обычно. Угу. Вот. Хотел понравиться. Вот у человека было вот желание понравиться. Ну, там вот, чтобы искренность в голосе была, там вот прям вот... И он действительно, у него была огромная поддержка, во всяком случае, кредит доверия, я бы так сказал. Всех почему? Потому что люди немножечко устали от постоянного, от постоянных фестивалей, от постоянного фестиваля, я бы даже сказал, потому что все-таки это не отвечает менталитету.
Ну, всем хотелось крепкого хозяйственника, то есть, который занимался промышленностью.
Дело даже не в этом. То есть мы можем погулять, но надо в понедельник на работу. Угу. А здесь же все думали, как успеть туда, 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 сюда. Все очень интересно. По 30 площадок в день работает. И у меня даже журналисты не успевали на все. То есть это все было для кого? Это все было для, ну, каких-то людей, которые занимались креативом, там, творчеством и прочее. А для тех, кто... Ну, короче, те, кто, скажем так, расходовали бюджет. Угу. А для тех, кто его наполнял, ну, невозможно фестивалить месяцами кряду.
Ну, вот сейчас всего этого уже нет. Да, в сухом остатке Решетникову-то
что осталось? Это тоже не соответствует менталитету местных жителей, потому что они как бы... Ну, то есть они должны и отдыхать, и работать, и наслаждаться, и гордиться своим городом. Кстати говоря, Надо сказать, что оперный театр отвечает этим требованиям. По сути дела, он вообще остался единственной точкой, которая связывает нас, ну, по крайней мере, по линии искусства, с остальным миром.
Сейчас театр обидится очень сильно, мне кажется.
Ну, это их, пусть они там друг на друга с гладнем обижаются. Вот, это их проблемы. Кстати, театр. Я не хотел тут вот как бы, но они достаточно много сил тоже приложили, как сказать, так, к фестивальничанию, скажем так. Не без них это дело обошлось. Вот, если бы, будучи в должностях чиновных, они бы здраво-то рассуждали, не умом, не рассудком, а просто здраво бы рассуждали в соответствии со здравым смыслом, то некоторые амбиции, скажем, были бы немножко другие. И губернатору, я имел в виду Олега Анатольевича Черкунова, было бы полегче в этом смысле общаться с обществом. И общество устало от постоянных фестивалей, и поэтому встретило приветливо господина Басаргина. И привечала его до тех пор, пока не начала убеждаться в том, что, по сути дела, он занимается, хотел сказать слово «тоже» — имитацией, но «тоже» здесь не ключевое слово, а именно имитацией. Вот где произошло. И отсюда сложнейшая ситуация сейчас у Решетникова. У него, то есть люди, понимаете, обжегшись на молоке, они всегда дуют на воду. И теперь все эти слухи рождаются там, а вот там его эти хотят по себя подмять, там, Черкуновские, или вообще это плод, значит, сговора Басаргина с кем-то, не знаю уж с кем. Слушайте, парень работает неделю. Дайте ему нормально поработать. Значит, я лично Максиму верю. Почему? Потому что все думают, что это пермяк. На самом деле это пермяк, вернувшийся из Москвы. Это он в Москву уехал пермяком. А теперь он вернулся... Он сюда приехал из Москвы. Этот парень занимался бюджетом в 1 000 000 000 рублей с лишним и несколько лет. То есть вы понимаете, да, какими объемами этот парень, парень, потому что он молодой, я как бы, извините, ведал. И человек, который за 10 лет в Москве сделал такую головокружительную карьеру, он был вице-мэром Москвы и командовал этим бюджетом, ну, я могу только поаплодировать.
Прервемся на федеральные новости. Очень коротко. Оставайтесь на их.
Особое мнение.
15:33 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением журналист Владимир Прохоров. Владимир Борисович, давайте уж закончим, наверное, препарировать итоги правления Виктора Федоровича Басаргина. Постараемся в будущее заглянуть. Как вы считаете, новый исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников, по каким критериям он продолжит формировать свою команду, правильнее сказать, наверное, так, поскольку уже начал он эту команду формировать, ну и каким фигурам точно на выход укажут из правительства?
Вообще не хочу даже по этому поводу...
Я понимаю, неблагодарная тема, такие
дело
прогнозы.
Даже не в этом, дело даже раздавать. Не в этом. Понимаете, какая ситуация возникла, да? Человек перед тем, как он пришел, было расформировано правительство. И пришли новые люди. И я представляю себе губернатора, или в Рио губернатора, который звонит вновь назначенного министра и говорит, ответь мне на этот вопрос, ну, на любой.
Угу.
А тот говорит, а передо мной такая задача не стояла, я вообще еще не разобрался.
Я сам тут две недели.
Понимаете? То есть вот к чему приводит имитация это, понимаете? То есть человек хотел, возможно, как лучше, или показать, что он намного лучше, чем есть на самом деле. А теперь все это приводит к некоторой потере управляемости. Другое дело, и вот в этом цейтноте, временном и кадровом, я бы сказал, приходится работать. И я допускаю совершенно определенно, что, возможно, будут какие-то временные конструкции, возможно, какие-то ошибки будут, в том числе и кадровые. Вполне. Поэтому надо человеку дать кредит доверия и всячески ему помогать, не распуская там слухи и сплетни, там на 100 Абрамович прилетает на самолете на своем, то еще что-нибудь, и 5-е, 10-е, и вот он уже в интернете полно, вот он с этим встречался, с этим, а вот там Трутнев обсуждал с ним вопросы Леева. Ну, вы представляете уровень Трутнева?
Угу.
И уровень губернатора.
Прилетел такой Юрий Петрович
и уровень Леева.
С Камчатки.
Вот сейчас все соберутся, все бросят и будут обсуждать, там, неважно в данном случае фамилия.
Угу.
Я думаю, надо успокоиться, дать человеку спокойно подобрать людей, наладить управляемость, и дальше будет видно. А дальше работать по отклонениям. То есть отклонение идет, надо его поправить. Ну, вот такая управленческая рутина, я бы сказал, деятельность. Конечно, все это осложняется, скажем, выборным процессом. То есть в сентябре у нас выборы, и совершенно понятно, кто на выборы не пойдет. И ясно, кто пойдет, ну, по крайней мере, вот с этого уровня. Это тоже будет, я думаю, непростая задача, и это тоже некий цейтнот и некое, так сказать, напряжение. Поэтому я бы не нервировал исполняющего обязанности губернатора там, рецептами кухонными и прочей ерундой. Он прекрасно знает многих людей, я думаю, что он информирован о ситуации. Он понимает прекрасно опасности, что никакие крайности, скажем, предыдущего или предпредыдущего периода совершенно не нужны. Это только будет работать на уменьшение кредита доверия. Он сам разберется.
Раз уж речь зашла про выборы, давайте немножко пофантазируем. Если бы вы были на месте, может быть, не самого Максима Решетникова, но на месте людей, которые будут его консультировать по поводу избирательной кампании, вот вы бы какой сценарий избирательной кампании на его месте построили? С какими лозунгами пошли? С какими, может быть, на какие направления сейчас надо сделать акцент, чтобы к сентябрю уже можно было предъявить результаты населению Пермского края?
Работать надо. Надо работать, надо слушать людей, надо с ними видеться, надо с ними разговаривать, надо понимать, что их волнует и беспокоит, и все. Вот с кем бы я ни говорил, вот люди разных совершенно и возрастных, и разных, так сказать, уровней, каких-то вопросов нет. Мы поможем. Вот только вот скажут, мы поможем. То есть люди, ты же прекрасно понимаешь, люди помогают тем, кто везет.
Ну, потому что они в конечном итоге ведь себе помогают.
Конечно же, конечно. Люди же не... Ну, они же не дураки, они же понимают, что если опять, упаси Господь, придет тот, кто будет имитировать работу, ну, что же еще там 5 или там или 6 или 8 лет псу под хвост? Ну это же, в конце концов, наша Родина. Ну, так же нельзя к ней обращаться, чтобы что-то там имитировать постоянно и ничего не делать. Нет, конечно, люди помогут. И поэтому вот и весь сценарий на самом деле. Ничего другого-то не надо. Потому что я вот перед уходом губернатора, когда помню, вот постоянно возвращаюсь, потому что не сравнивая нельзя понять. Имитация, она ведь и в пиары выходила. И постоянно этот обман. Вот у нас губернатор едет в Москву, там все элиты вокруг него сплотились, поддержка населения 50%, и он едет в Москву обсуждать итоги правительства, которое он только что вообще разогнал. Угу. Но видно, что это глупость, видно, что это придумка абсолютно тупой, я даже другого слова не могу сказать, пресс-службы, да, ну, неважно, пресс-служба, она как бы играет все равно короля. Вот, но все же прекрасно понимали, все социологи видели, что ну, там больше 25%, которые всегда поддерживают власть, не было поддержки. И вот сейчас эту поддержку народную, надо просто приобретать конкретными делами. А как иначе-то?
Говоря о критериях отбора новой команды Максима Решетникова, вам кого хотелось бы видеть там в первую очередь, пермяков или москвичей, или не принципиально это?
Слушайте, вот, понимаете, кое-кто все сделал, чтобы вот варяги они вот такие. На самом деле Пермь как Нью-Йорк. Как штат. Мы все здесь приехавшие. И, кстати, и Москва тоже. И вообще дело не в том, чтобы не было варягов, а дело в том, чтобы не было варюг. И масса людей приехала в Пермь, в том числе во время войны, в эвакуации, которые сейчас, ну, грубо говоря, плоть от плоти и кровь от крови наш город. Дело не в том, кто приехал. Нам москвичи или это пермяки, которые, так сказать, ехали в Москву, там сделали карьеру, набрались опыта, знаний и так далее, вернулись, их здесь примени. Да слава Богу! Да слава Богу! Если это будет так. Поэтому нет у меня здесь такой, что вот этот пермский, значит, он будет хорошим. Да нет. Он может быть плохим, он может быть необразованным и так далее. А москвич может быть... Нет такого критерия. Пермский, не пермский. Нужны компетенции, нужно образование, кругозор, порядочность, конечно же. Вот где задача-то. Вот кадры, вот принципы кадрового отбора. Уж точно они не географические. Я здесь вот спокоен в этом плане.
А у нас за спиной остался не самый простой избирательный цикл. Многие политические элиты региональные вступили между собой в определенное противостояние, в конфликты, в том числе с краевыми властями, и вот между просто разными группами элит достаточно яркие противоречия мы наблюдали. Как вам кажется, вот приход Максима Решетникова, смена ключевой фигуры региона, она сможет ли эти конфликты каким-то образом нивелировать, и готовы ли региональные элиты, ну, как вы сами сказали, помогать?
Конечно. А это вопрос платформы. На какой платформе объединяться или разъединяться? Совершенно очевидно, в чем была причина разъединения элит, потому что люди хотели нормального развития края и видели, что кто-то просто разворовывает его. Это не могло не породить конфликты, потому что это разные интересы. И если сейчас будет платформа, которая на основе какого-то здравого смысла, здравого взгляда на экономику, на развитие, на перспективы, на кадровые вопросы объединит людей, то какие, собственно говоря, конечно, какие-то конфликты интересов какие-то будут и так далее и тому подобное. Но их и надо будет решать на принципиальной основе. Если какая-то из элит вдруг что-то захватила во время правления, скажем, предыдущего губернатора и командовала в этом вопросе, не важно, что это этажность в Перми или там земля в Перми, не важно, я сейчас не об этом. Но если губернатор, обладая доверием, во-первых, президента, и доверием людей, и большинства, если скажет, что так делать нельзя, и это надо вернуть, то кто ему откажет? Что они будут там, подкопы рыть, что ли, под Куйбышева 14? Вместе с подкопами уйдут. Кстати говоря, я думаю, что цепочка уголовных дел по прежним делам не кончилась. Вот, насколько мне известно, еще там какое-то уголовное дело появилось. Тоже связано с бюджетными деньгами, там какие-то городки. Но вот эту вот всю ерунду, которая имитировала деятельность, она же всплывет.
Причем уголовное дело не имитационное, а реальное.
Уголовное дело реальное.
Вот в чем главное разочарование. А что ж, мы вынуждены закончить, к сожалению, время программы подошло к концу. Провел ее Андрей Денисенко. В гостях программы «Особое мнение» был журналист Владимир Прохоров. Оставайтесь на «Эхе», впереди много интересного. Сейчас местные новости.